Отвечу на вопросы, а потом опять будет участие. Брат Коля, как на ваш взгляд, когда приблизительно у нас на Кавказе начнутся гонения? Братья и сестры, не знаю. Я думаю, что вряд ли различие будет на Кавказе или в Москве. Но если в России изменится закон о свободе совести, в смысле в пользу того, чтобы ликвидировать такие вот религиозные объединения, как наше братство, скажем, без регистрации существующие, то гонения, скорее всего, начнутся по всей стране. Друзья, я думаю, что гонений может уже не быть. Но гонения могут быть. То есть, если изменится строй, или, скажем, руководитель страны, изменится закон о свободе совести. Что, например, известно сейчас? Друзья, вот когда был августовский путч во время правления Горбачева, ну, те, кто постарше, помнят это событие, друзья. Это мы тогда как раз в Москве были на конференции на одной. То есть, были потом опубликованы списки, которых планировалось арестовать после этого путча. И в списках были все служители Совета Церквей. И не только служители Совета Церквей, но служители таких больших церквей братства или активные служители. То есть списки были большие, эти списки нам приходилось читать, друзья, те, кого планировалось арестовать. Поэтому если вдруг в стране изменится вот ситуация, то такое может произойти. Ну, например, сейчас в Думе рассматривался, я просто не знаю, какие результаты, рассматривался новый закон о свободе совести. И вот один из параграфов этого закона был такой, что ликвидировать в стране все сектантские религиозные объединения. И потом, и там справочка, что такое сектантские объединения. Это группа верующих, вышедшая или отделившаяся от основной конфессии. То есть в данном случае наше братство, оно подходит под этот термин. И поэтому, если бы такой закон о свободе совести прошел в стране, или если он пройдет, то, естественно, будут попытки, чтобы ликвидировать наше братство. Хотя я то понимаю, друзья, никто его не ликвидирует, потому что Бог сказал, врата ада не одолеют церкви, и поэтому просто, конечно, могут быть трудности. А будет это или нет, и когда это будет, я не знаю. Может быть, через неделю будет восхищение церкви, и до гонений мы не доживем. Знаю, друзья, только что во все времена на нашей планете гонения были и есть сегодня. Ну, в частности, во многих мусульманских странах сейчас гонения сильны, и не только в мусульманских. Сейчас гонения, например, в Китае, гонения в Судане, в Колумбии, в Пакистан, Иран. То есть там практически свободы собраний христианских не дают. В Индонезии гонения тоже очень сильные. Сейчас, друзья, есть страны, в которых уголовным преступлением считается быть христианином. И статья приговаривает к смертной казни за то, что люди проповедуют Евангелие. Ну, например, позапрошлом году известно, что в Афганистане приговорили 8 миссионеров к смертной казни. Об этом публиковали везде, и у нас братья молились, и за рубежом молились. Ну, вот такая ситуация. Их приговорили к смертной казни за то, что они при пересечении афганской границы провезли с собой Библии. Приговорили 8 человек к смертной казни. Поэтому, друзья, в нашей стране, если посмотреть историю нашей страны, то известно, что при царе Николае II были притеснения на верующих, именно протестантских конфессий. Затем, после революции, дали свободу. Затем, через время, когда к управлению нашей страной пришел Сталин, опять были гонения. Потом, в годы Второй мировой войны, опять дали свободу. Затем в 60-х годах опять были гонения, сейчас опять дали свободу. Если посмотреть историю нашей страны примерно 200 лет, или, например, что я могу просмотреть со времен Екатерины, вот, то практически всегда гонения сменялись свободой, значительной свободой, когда открывались дома молитвы и даже поощрялось быть верующими, и потом снова начинались гонения. Сейчас мы переживаем свободу уже на протяжении 15 лет. Друзья, последний узник у нас освободился, кажется, это был 88-й год. То есть 16 лет у нас уже узников нету. Ну, я не имею в виду только отдельные случаи, как Шагильды или подобное. То можно думать, что придет время, что опять будет какой-то период гонений. И если этот период придет, то нам с вами придется отстаивать свободу евангелизации. И, может быть, кому-то придется попасть даже в тюрьму. Ну, не все вопросы, друзья, о гонениях. Я просто все записки прочитаю, которые вчера на собрание пришли и сегодня. Вопрос. Второзаконие 28-27. Объясните, пожалуйста, что такое «по чуть-чуть»? Это опечатка или что? Друзья, это в книге Второзакония написано: «И поразит тебя Господь коростой, чесоткой, по чуть-чуем, болезнями страшными египетскими, от которых ты не сможешь исцелиться». Друзья, по чуть-чуть эта болезнь сегодня называется геморрой. Да, не, ну вы же знаете, что должны, друзья, вы же все люди взрослые, цивилизованные, должны знать, что за слова в Библии непонятные. Николай Степанович, что делать, если видишь, как служитель собственной церкви грешит явно и в этом не раскаивается, а продолжает спокойно совершать служение? Как это может быть? Что же делать? Братья и сестры, я объясню, что делать. Независимо, служитель это или рядовой член церкви, Библия разрешает обличать. И это понятие, что рядовой член церкви не имеет права сказать обличению служителю, это понятие неверное. Служитель церкви может быть обличаем любым рядовым членом церкви. Если выносится обвинение, это уже планка повыше, чем просто обличение. А когда кто-то начинает обвинять, то обвинение совершается на членских собраниях, в присутствии посторонних служителей, вышестоящих. А обличить можно в любом случае. Вот, скажем, я неправильно поступаю, вот подходит ко мне девочка и говорит: «Я считаю, вы не правы, вот в этом, в этом, в этом». Я могу сказать: «Да, я каюсь, признаю, прошу прощения». И все, и... Если я не признаю вину свою и не исправляюсь, то член церкви имеет право дать информацию вышестоящим служителям. У нас в братстве структура такая. Есть краевые, областные служители, есть служители объединения, есть служители совета церквей. Если в церкви какой-то беспорядок и верующие не в состоянии исправить эту ситуацию, ну, например, как в записке написано, нужно информировать вышестоящих служителей. Потому что грех, который не исправляется в церкви и не искореняется, он должен быть исправлен какими-то усилиями кого-то, скажем, вышестоящими братьями. Кстати, я скажу, иногда служитель может нагрешить по вашей вине. Я вчера ходил, тут шумел на вас после отбоя, потому что слов не было. Я уже готов был некоторых вывести сюда и лозиной наказать. А потом обличайте меня и в совет церкви письма пишите. Зато в лагере порядок бы был. И я вам скажу, хочу предупредить, отбой надо делать вовремя. А когда через час, я пошел через час после отбоя, и встречал людей: «Ты куда идешь?» «Я в туалет иду». «Слушай, дорогой, ты час назад должен уже спать, а ты в туалет идешь». И я не разрешил некоторым идти в туалет. Просто не разрешил. А кто-то говорит: «Где купаться пойду?» «Купаться в час ночи, второй час, где купаться пойду?» Вчера мы много говорили о внешнем виде христианина. Апостол Павел в послании к римлянам приводит такие слова. Глава 2, 28-29. «Не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков. Не видите ли вы в этом элементы законничества, если мы слишком много внимания уделяем этому вопросу, детально, от волос до каблуков, обсуждая, что пристойно носить, что нет?» Отвечаю, друзья, я неодобрительно отношусь, когда очень много говорят о внешнем виде. Я отношусь неодобрительно. Но считаю, что периодически об этом говорить нужно. И поэтому вчера был специальный день, когда тема была, что об этом можно было говорить и нужно говорить. Друзья, но можно ли принять во внимание текст Писания, который апостол Павел написал? не тот иудей, кто таков по наружности, а тот, кто внутренно таков. Братья и сестры, здесь не идет речь о внешнем виде, в смысле одежды. Здесь речь идет о национальности. То есть представителем Божьего народа не только является еврей, у которого черные волосы и нос крючком, прошу прощения, имеется в виду, у которого внешние черты говорят, что он еврей по национальности. Но представитель народа Божия может быть человек русский, украинец, немец, англичанин, любой национальности и любого цвета кожи. Друзья, но если говорить о внешнем виде или о внешнем поведении, то я вам прочитаю два текста Писания, и будет, думаю, что будет понятно. Вот как, например, написано в послании к Коринфянам. Написано так: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Друзья, есть такая вещь, называется соблазн. Соблазн. Соблазна можно послужить своей одеждой. И каблуками тоже. Или вот как сейчас обувь такие острые, и бывает длинная и вверх немножко. Или такие вот слишком, да. То есть, друзья, что я скажу, что еще в Библии написано, согрешая, вот как написано, совесть же разумею не свою, а другого. Или для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Кто-то, может быть, думает, что у меня совесть не осуждает, что у меня на юбке длинный разрез. Или меня совесть не осуждает, если я, скажем, брюки ношу или шорты ношу. Меня совесть не судит. А кто смущается, пусть кается в том, что он соблазняется. Друзья, написано, я разумею не свою совесть, но совесть другого. И здесь же, друзья, в предыдущей главе написано, согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. То есть, если кто-то соблазняется вашей одеждой, то вы согрешаете против Христа. Друзья, это очень серьезно. Нам кажется, да, ну против брата согрешаю, ладно, ничего, он немощный, пусть Библию больше читает, чтобы немощным не было. Друзья, мы согрешаем против Христа нашей одеждой. Или внешним поведением, или еще что-нибудь. А еще в послании к римлянам, 14 главе, вот как написано. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Написано, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или изнемогает. Друзья, я, конечно же, не думаю, что все женщины, которые носят брюки, они попадут в ад. Я так не думаю. И все эти женщины, которые пользуются косметикой, попадут в ад. Есть люди, которые родились в такой системе, где это считается нормальным. Они свою мать, своих старших сестер, они по-другому не видели. Они видят, что их пастор носит шорты или еще что-нибудь. Но тем не менее, этот человек пережил рождение свыше. Он другой жизни не знал. И он с детства носит сережки, ну я имею в виду, она носит сережки, вот, и одевается так, как в нашей церкви, это совершенно было бы недопустимо. Друзья, я знаю таких людей, которые внешне никак не были похожи на христианина, в нашем понимании, друзья, но они были возрожденные, и они для Бога отдавали очень много, очень много. Ну, например, знаю такую семью, которые были очень богатыми, у них был очень большой дом, и много было богатства. Они это все продали. И они купили маленький домик, в котором не было газа и не было воды. Просто пробурили скважину, и они всю свою остаток жизни прожили в этом маленьком домике. А все деньги, которые они выручили, они отдали на миссию. Но женщина, которая была женой такого мужа, вот что это сделали, она всю жизнь носила сережки. И, похоже, и умерла сережками, если еще умерла. Я этих людей встречал, друзья. То есть они на огромную сумму закупили Библии на разных языках, заказали отпечатать сотни тысяч Библий и отправили в различные страны. И часть Библии получили мы из тех денег, которые эти люди выручили. Но тот человек, который родился в нашей системе, воспитывался в нашем братстве и, игнорируя всем, будет, скажем, носить брюки или, скажем, краситься и все прочее, друзья. Я понимаю, что такой человек уязвляет совесть других братьев и сестер, приносит соблазн и иудеям, и еленам, и церкви Божией. И такой человек на небо не попадет. Я имею обязанность сказать, что не попадет, потому что в Библии написано, если через тебя соблазняется кто-то, то лучше тебя утопить в море, чем если бы ты дальше жил. Вот как это серьезно. Поэтому к этим вопросам никак нельзя подходить, что иудей внутренне должен быть только, но независимо какой ты снаружи. И еще, друзья, кажется... Да, еще 2-3 записки. Если сестра сказала «нет», можно ли продолжать молиться Богу? И может ли он изменить свое решение? Наверное, изменить решение сестры, вот, повлиять на нее. Друзья, я думаю, в каком-то случае можно. Если брат убежден, вот, что ему открыто, он убежден, может он продолжить молиться и предложить через полгодика, и сестра может согласиться. То есть такое бывает. Но мое личное отношение, я неодобрительно отношусь, если ты получил отказ, чтобы ты дальше домогался. Скажи, слава тебе, Господи, дай мне чувство другой девушки. Вообще другой. И еще 2 записки. Да, еще одна записка поступила. Дядя Коля, почему на качелях качаются одни и те же? Не качаются, а катаются, наверное, правильно. А другим не уступают. Мы тоже хотим. Но нам тоже не уступают. Так христиане не должны поступать. Я тоже думаю, что христиане так не должны поступать. Если бы я разок на качеле покатался, я бы больше на нем не сел ни разу. Учитывая, что здесь 700 человек, пусть другие покатаются. Потому что, друзья, 700, давайте 5 минут на каждого человека. Вот вы умножьте на 700, да? И посчитайте, похоже, нам недели не хватит, чтобы каждый покатался 5 минут. Поэтому покатался разок, больше не подходи к качелям. Мой совет такой. Можно ли работать сестре-христианке на радио? И где нужно отвечать? И где нужно отвечать на телефонные звонки и включать нехристианскую музыку? Друзья, работать на радио нельзя для нас, верующих. Ну, я имею в виду диктором. Если, скажем, там ремонтировать радиоаппаратуру, провода паять, я думаю, это допустимо. А диктором это не подходит для нас. И последняя записка. Сколько в день тратится на питание? Друзья, на питание каждый день тратится разная сумма. От 3000 до 10000. Каждый день различная сумма. Обычно в начале лагеря тратятся суммы большие, порядка 10000, а в конце лагеря бывает 2-3 тысячи. А бывает даже и поменьше. Вот таким образом. Но я к чему это сказал? Для того, чтобы вы все-таки и ценили, друзья, что на вас тратится много, и чтобы вы были благодарными, что жертвуют братья и сестры, и о вас проявляется забота. И чтобы ваша благодарность выражалась и в молитвах ваших, и в правильном поведении здесь, в лагере.